дефамацировать из бесплодных усилий любви, которому я отдавала предпочтение прежде, однако же достаточно сложное, чтобы дать понять Дрюс, когда дело доходит до чтения по губам, она не с салагой имеет дело. «У тебя точно нет сигареты?» Мы сидели на краю заброшенного каменного бассейна для золотых рыбок в маленьком дворике позади прачечной. «Нет», — ответила я, — «я же тебе сказала, я не курю, это дурная привычка». «Кто тебе сказал?» — спросила Ван Арк, подмигивая на манер моряка Папайя и демонстрируя бицепсы. Я поняла, что она шутит. «Ладно», — сказала она, — «а вот и Фабиан. У него всегда есть заначка. Фабиан, иди сюда». Фабиан — высокая блондинка, похожая на финку, бледный, холодный, нордический тип. У нее на лице было слишком много пудры, как будто она пыталась скрыть кучу прыщей. Мне стало интересно, сослали ли ее из дома, как меня. «Сколько?» — спросила Фабиан, протягивая одну сигарету. Не стоило утруждаться и просить ее. «5 центов за пару», — ответила Ван Арк. «3 за 10-центовик», — возразила Фабиан, и сделка была заключена. «Это просто грабеж средь бела дня», — заявила Ван Арк, когда Фабиан ушла и закурила сигарету. «Она тут только год, и уже богата, как крес. Она платит 17 центов за упаковку, имеет 300% прибыли. Нечестно». «5 центов? 10?» Я знала, что цент примерно равен пенсу, но помимо этого канадская валюта была для меня тайной за 7 печатями. «Зачем меня увезли за 3-9 земель из страны 6-пенсовиков? Страны полукрон, полупенни, флоринов, фартингов и шиллингов. Страны нормальных денег, где все имело смысл. Как я научусь выживать в этой языческой стране, где джемперы именуют свитерами, сахарные трубочки вафельными рожками, ластик, резинка, эстакады виадуками, а «будьте здоровы» означает «до свидания»?» На меня нахлынула ошеломляющая волна тоски по дому. Выше штормовых волн Атлантики, которые я преодолела в целости и сохранности. Больше всего, что я могла себе представить. Я положила руку на камень, чтобы успокоиться. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Ван Арк. «Да», — вяло ответила я и повторила более уверенно. «Да». Одна только мысль об этой любопытной девице, расслабленно стоявшей рядом со мной и затягивавшейся сигаретой, придала мне силы. Если Ван Арк смогла вмиг перейти от удушья к шуточкам и курению, я тем более смогу. «Доброе утро, леди», — послышался голос за нашими спинами, и я подпрыгнула. Я резко повернулась и увидела какого-то скользкого типа в потрепанном тренче. Худого молодого человека с настораживающе бледным, изможденным лицом и неубедительными усиками. «Ученица, я полагаю», — поинтересовался он. «Парочка красоток, мисс Бодикот?» «Убирайтесь», — сказала Ван Арк, доставая никелированный свисток, «пока я не вызвала полицию». «Эй, полегче, не надо», — попросил он, извлекая влажный кожаный бумажник из недр своих обносков. Он открыл его и предъявил нечто вроде официального удостоверения. «Уоллес Скруп», — представился он. «Morning Star, не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» «Нам не разрешают общаться с журналистами», — ответила Ван Арк. «Послушайте», — продолжил он, игнорируя ее возражение, — «я слыхал, здесь водится привидение. Это же старый монастырь. А зловещие шаги по ночам и все такое. Я думаю, из этого можно было бы слепить любопытную историю. Ваши портреты даже могут напечатать в газете». «Привидений не существует. Или вы не в курсе, мистер Скруп? Ночные шаги в Академии мисс Бодикот, вызванные слишком большим количеством лимонада на школьном карнавале, а не призраками. А теперь, пожалуйста, уходите». «Если я уйду», — ответил Скруп, — «мой редактор вышвырнет меня, как ненужную тряпку. Ну, девочки, проявите же великодушие, будьте честными. Что вы знаете о трупе, который доставили в морг прошлой ночью? Это кто-то, кого вы знаете? Послушайте, я вас отблагодарю». Я глянула на Ван Арк, но она совершенно не выглядела удивленной. Без предупреждения она сунула свисток в рот и издала длинный пронзительный свист. Долю секунды Уоллес Скруп выглядел так, будто ему залепили пощечину. А потом, хрипло выругавшись, он скрылся. «Вот гад!» — бросила Ван Арк ему вслед, но он отошел слишком далеко, чтобы ее услышать. Где-то в здании зазвенел звонок. «Проклятье!» — пробормотала Ван Арк. «Черт возьми!» Она бросила сигарету на землю и раздавила ее каблуком. «Давай», — сказала она, — «надо идти. Тебя определили в 4-й класс, по крайней мере, на первое время. Как я уже говорила, мисс Фолтерн велела мне присматривать за тобой, и пока она занимается формальностями, сейчас у нее очень много дел, по крайней мере, так она говорит». «Еще бы», — ляпнула я, думая, была ли Ван Арк в числе тех ангельских физиономий, которые ночью парили в темноте. «Ты видела, что было в Эдит Клавелл прошлой ночью?» Я возненавидела себя, стоило мне произнести эти слова. Обычно я не сплетничаю, но некая внутренняя сила внезапно заставила меня выплюнуть фрагмент информации, как автомат выплевывает билеты. «Считается ли, что я автоматически ниже по статусу, чем Ван Арк, потому что я новенькая?» Я очень надеялась, что нет. «Нет», — ответила она, — «но я об этом слышала, это уж точно». Я ничего не сказала. Я давно научилась использовать молчание в целях добычи информации. Или я держала рот на замке, потому что мне до сих пор было нехорошо от тоски по дому. Никогда я этого не узнаю. Но, каковы бы ни были причины, я прикусила язык. И это подействовало. Ван Арк не смогла совладать с желанием поделиться своими познаниями. «Ходит слух, что мисс Фолтерн обнаружила в Эдит Клейвелл тебя, стоящую над трупом, и Коллингсвуд в истерике. Я же говорила, тут о тебе наслышаны. А теперь поторопись, пока с нас не содрали шкуру и не нашили из нее ботинок». Глава 5. Пока мы шли по темному коридору, который вел от черного входа в большой зал, звонок прозвенел еще раз. «О, черт!» — прошептала Ван Арк посреди неожиданной тишины, последовавшей за звонком. «Теперь нам влетит. Занесут в черный список». «В черный список?» — переспросила я. Коллингсвуд тоже использовал этот термин, но я до сих пор не понимала, что он означает. Хотя, должна признаться, звучит он невесело. Мне привиделось, как нас измажут ваксой, как викария покрасили для роли Отелло на приходском спектакле. Довольно серьезное наказание за дурацкое опоздание. И тут зазвонил другой звонок, на этот раз ближе и тише. «Это дверной звонок», — сказала Ван Арк. Как иногда случается, когда оказываешься в стесненных обстоятельствах, судьба подкинула еще один шанс, и я им воспользовалась. Вместо того, чтобы следовать за Ван Арк, я метнулась в вестибюль и открыла дверь. Там стоял высокий и стройный мужчина, еще не успевший отнять палец от звонка. У него было длинное лицо и длинные пальцы средневекового святого и тело бегуна. Рядом с ним, с решительным видом расставив ноги и заложив руки за спину, стоял мужчина помоложе, коренастый, одетый в синюю форму. С тем же успехом он мог бы написать «помощник» у себя на лбу несмываемыми чернилами. «Да», — произнесла я, беря на себя инициативу. Ван Арк за моей спиной шумно вздохнул от моей наглости.